Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка». Первый год этой трехгодичной серии был посвящен библейским женщинам, а этот второй год посвящен женщинам-миссионеркам. В основание этого отдела мы положили два стиха из послания апостола Павла римлянам. 16 глава, стихи 1 и 2, в которых апостол представляет Фиву как служительницу и миссионерку. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницею многим и мне самому». Мы продолжаем говорить о знаменитой миссионерке Генриетте Мирс, основательнице самой большой в мире воскресной школы. Кое-какие эпизоды из ее детства мы упомянули в прошлой нашей беседе. Однажды Генриетта нечаянно проткнула себе зрачок шляпной шпилькой. Врач сказал, что ничего не может сделать, и посоветовал подождать, пока хотя бы утихнет боль. Пока боль утихала, Генриетта и ее мать решили молиться об исцелении. Были призваны старшие братья церкви и вместе с пастором молились об исцелении глаза Генриетты. Она привыкла принимать Слово Божие как есть, буквально. Раз написано, значит так и делай. В послании Якова говорится: «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если соделал грехи, простятся ему». Последовавшая проверка показала дыру в зрачке, и врач не мог понять, как Генриетта не потеряла зрение, но еще не знал о целительном прикосновении небесного врача. В 12-летнем возрасте Генриетта заболела мышечным ревматизмом, и полная неподвижность сковала ее тело. Ее носили из комнаты в комнату и боялись за ее жизнь. К болезни прибавилось сильное кровотечение носа. Снова веря Богу на слово, Генриетта приняла молитвенное его обещание: «Бог да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему и славе Христом и Иисусом». Над нею снова помолились, кровотечение прекратилось так же, как и мышечное недомогание. Слезы благодарности текли по щекам Генриетты. Она знала, кто исцелил ее, и ее вера росла с каждым днем. Но, как и в жизни апостола Павла, которого Генриетта особенно выделила своим примером подражания, так и в ее жизни было жало в плоти, хотя много чудесных исцелений было пережито ею. Унаследованная слабость глаз не покидала ее всю жизнь. У нее была наследственная сильная близорукость и хроническое раздражение глазных оболочек. Апостол Павел просил исцеления от своего недуга и получил ответ: «Довольно с тебя благодати моей». Генриетта тоже просила облегчения и не получила. Она тоже довольствовалась Божьей силой и благодатью, и часто уже в духовной зрелости говорила: «Моим самым большим благом всегда было мое плохое зрение, потому что оно держало меня в постоянной зависимости от Бога». В университетские годы ей приходилось очень много читать, и врач предупредил ее, что она может совсем потерять зрение. Это не остановило Генриетту на пути получения высшего образования, и она говорила своей матери: «Если мне суждено ослепнуть к 30 годам, я ослепну. Но я хочу к тому времени что-то иметь в голове, чтобы мне было о чем думать». Она решила продолжать учиться, стараясь заниматься больше при дневном свете, быть более внимательной при слушании лекций, запоминать книгу, прочитав ее только один раз. В результате ее уши услышали много, и мозг сохранил много, а зрение осталось в том же состоянии. Она окончила университет с прекрасными отметками. Уроки пения не сделали ее певицей, но прекрасным оратором. Как опытная актриса, она могла владеть своим голосом. Ее уроки были наслаждением для ее учеников. Хенриетта умела говорить с людьми и убеждать их принять спасение Иисуса Христа. У нее был свой индивидуальный подход к людям, и для всех гостей в передней дома лежала стопка Евангелий с подчеркнутыми в них важными местами, относящимися к спасению. Мать была ей тоже примером. Если молодой человек приходил к дверям их дома, она говорила: «Меня всегда интересовала молодежь. У меня у самой 4 сына, и я озабочена не только их подготовкой к этой жизни, но и к будущей. Приняли ли вы уже Христа как своего личного спасителя?» Хенриетта унаследовала от матери сочувственный тон и способность вдохновлять людей на поиски Бога. Экономия времени была тоже важной, унаследованной от матери чертой характера Хенриетты. Минуты перед приходом гостей использовались для практики пианино или чтения нескольких стихотворений. Никто никогда не спал до обеда. Выходные дни не были отданы пустой болтовне или беготне. Все вставали рано, читали, заучивали наизусть отрывки литературных произведений, играли на пианино. Уроки делались с вечера, а не в последнюю минуту, и то, что нужно было приготовить к понедельнику, приготовлялось в пятницу, чтобы грозовая туча несделанных уроков не висела над головой в выходные дни. Это сознание важности разумного исполнения времени сопровождало Хенриетту всю жизнь. Неприятные занятия делались в первую очередь. Если на собрание нужно было быть в 9:15, Хенриетта была там в 9:13. И все это придавало ее жизни ощущение срочности, которое было заразительным. Работая с нею рядом, все начинали сознавать, что работа должна быть сделана срочно, что всякое дело неотложно. В духовных делах это чувство неотложности достигало своей самой большой высоты в жизни Хенриетты. Ее юность не была лишена романтики. Ее живой характер, осмысленность жизни и сильное чувство юмора привлекали ни одного молодого человека, но только один нравился ей настолько, что она могла бы выйти за него замуж. Но, к сожалению, он был другого вероисповедания. И в самом разгаре романа она вдруг почувствовала страх перед этим серьезным шагом. Он говорил, что уважает ее убеждения, и может продолжать служить Богу как ей угодно, но семейный очаг всегда был важным для Хенриетты. Она любила радостное общение между членами сплоченной семьи и любила этого молодого человека всем сердцем, но не могла себе представить жизни с человеком с другой верой. Ей казалось, что такой брак будет подобен тому, как если бы они решили обедать в разных комнатах. Оба будут есть прекрасный обед, но без общения друг с другом, и это показалось ей невообразимым горем. Конфликт был слишком великим. Оставалось только одно — молитва, и Хенриетта молилась. «Господи, Ты создал меня такой, какая я есть. Я люблю семью, покой, обеспеченность. Я люблю детей, люблю своего жениха. Но мне кажется, что брак при данных обстоятельствах оторвет меня от Тебя». И я отдаю и это дело в Твои руки. Укрепи меня, Господь, и укажи, как мне поступить. Ты обещал восполнить все мои нужды. Я только на Тебя одного полагаюсь». Помолвка как-то сама собой распалась. Без горечи и без обиды. И годы спустя Хенриетта писала: «Оглядываясь назад, могу только сказать, Господь дал мне прекрасную семью, тысячи детей». И я никогда не чувствовала одиночества, мне никогда не доставало общения. Господь наполнил мою жизнь прекрасными вещами, и я могу сказать другим, где бы ни поставил вас Бог, пусть даже на необитаемом острове, Он вполне удовлетворит вас и там.
Когда Бог близок, светом озарен я, и чаша жизни до краев полна, душа, как сад, цветет в ней неземная.
Дорогой Господь, мы благодарим Тебя и за сегодняшнюю беседу, и за эту историю из жизни Генриетты Мирст, миссионерки, посвятившей свою жизнь Тебе, Господи. Пусть девушки, которые слушали сегодняшнюю передачу, подумают о вступлении в брак, о своих женихах, того ли они вероисповедания, которого они, верующие ли они сами. Господи, это серьезный шаг. Помоги тем, кто решает это в своей жизни сегодня, принять решение на основании Твоего слова, как это сделала Генриетта Мирст. Мы благодарим Тебя за ее пример. Аминь.